Эпилог. Так кончается повесть о необыкновенном и гибельном эксперименте невидимки. А если вы хотите узнать о нем побольше, то загляните в маленький трактир возле Портстоу и поговорите с хозяином. Вывеска этого трактира, доска в одном углу которой изображена шляпа, а в другом башмаки, а название его такое же, как заглавие этой книги. Хозяин – низенький толстенький человек с длинным носом, щетинистыми волосами и багровым лицом. Выпейте побольше, и он не преминет подробно рассказать вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий, и о том, как суд пытался отобрать найденные при нем деньги. «Когда они убедились, что нельзя установить, чьи это деньги, то стали говорить, вы только подумайте, будто со мной надо поступить как с кладом. Ну скажите сами, похож я на клад?» А потом один господин платил мне по гинее в вечер за то, что я рассказывал эту историю в мюзик-холле. Если же вы пожелаете сразу остановить поток его воспоминаний, то вам стоит только спросить его, не играли ли роль в этой истории какие-то рукописные книги. Он скажет, что книги действительно были, и начнет клятвенно утверждать, что хотя все почему-то считают, будто они и по сей час находятся у него, это неправда, их у него нет. «Невидимка сам забрал их у меня, спрятал где-то, еще когда я удрал от него, и скрылся в Портстоу. Это все мистер Кэмп сочиняет, будто книги у меня». После этого он всякий раз впадает в задумчивость, украдкой наблюдает за вами, нервно перетирает стаканы и, наконец, выходит из комнаты. Он старый холостяк, у него издавна холостяцкие вкусы, и в доме нет ни одной женщины. Всю свою верхнюю одежду, части своего костюма он застегивает при помощи пуговиц, этого требует его положение, но когда дело доходит до подтяжек и более интимных частей туалета, он все еще прибегает к веревочкам. В деле он не очень предприимчив, но весьма заботится о респектабельности своего заведения. Движения его медлительны, и он склонен к задумчивости. В местечке он слывет умным человеком, его бережливость внушает всем почтение, а о дорогах Южной Англии он сообщит вам больше сведений, чем любой путеводитель. А в воскресенье утром, каждое воскресенье в любое время года и каждый вечер после 10 часов он отправляется в гостиную, прихватив стакан джина, чуть разбавленного водой, после чего тщательно запирает дверь, осматривает шторы и даже заглядывает под стол. Убедившись в полном своем одиночестве, он отпирает шкаф, затем ящик в шкафу, вынимает оттуда три книги в коричневых кожаных переплетах и торжественно кладет их на середину стола. Переплеты истрепаны и покрыты налетом зеленой плесени, ибо однажды эти книги ночевали в канаве, а некоторые страницы совершенно размыты грязной водой. Хозяин садится в кресло, медленно набивает глиняную трубку, не отрывая восхищенного взора от книг. Затем он пододвигает к себе одну из них и начинает изучать ее, переворачивая страницы то от начала к концу, то от конца к началу. Брови его сдвинуты, а губы шевелятся от усилий.
«Шесть, маленькое два сверху, крестик и закорючка. Господи, вот голова была!»
Через некоторое время усердие его слабеет, он откидывается на спинку кресла и смотрит сквозь клубы дыма в глубину комнаты, словно видит там нечто недоступное глазу обыкновенных смертных.
«Сколько тут тайн!» — говорит он. «Удивительных тайн! Эх, да искаться бы только! Уж я бы не так сделал, как он! Я бы... Эх!»
Он затягивается трубкой. Тут он погружается в мечту, в неумирающую волшебную мечту его жизни. И, несмотря на все розыски, предпринимаемые неутомимым Кэмпом, Ни один человек на свете, кроме самого хозяина трактира, не знает, где находятся книги, в которых скрыта тайна невидимости и много других поразительных тайн. И никто этого не узнает до самой его смерти. 1897 год.